Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Через считанные дни после освобождения Юрия Буданова застрелен адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Кому выгодно это убийство? Газовый конфликт разрешен. На каких условиях договорились Киев и Москва? Израиль начал отвод войск с палестинских территорий. Кто победил в войне в секторе Газа? 2 миллиона человек соберутся в Вашингтоне на торжествах по поводу вступления в должность Барака Обамы. Как готовится к празднику американская столица? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 19 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Москве сегодня застрелен адвокат Станислав Маркелов. Он представлял в суде интересы семьи Кунгаевых. Чеченская девушка Эльза Кунгаева была убита бывшим полковником российской армии Юрием Будановым. Буданов был приговорен за убийство к 10 годам заключения. Недавно был досрочно освобожден, отсидев примерно 8,5 лет. Сегодня Маркелов, подавший протест против этого решения в правоохранительные органы, провел пресс-конференцию, на которой присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. И вскоре после этого Станислава не стало. Максим Ярошевский продолжит тему.
Убийство Станислава Маркелова произошло в самом центре Москвы, на улице Причистенко, недалеко от метро Кропоткинская. Киллер с маской на лице застрелил адвоката и тяжело ранил журналистку, которая выходила из независимого пресс-центра вместе с Маркеловым. Корреспондент «Радио Свобода» беседует с членом движения «Мемориал» Светланой Ганушкиной, которая лично была знакома с Маркеловым.
Очень много дел, Стас, очень много разных опасных дел был. Может быть, дел, которые оказались более опасными, чем предполагалось. Он вел, как вы знаете, дело семьи Кунгаевых и сейчас обжаловал освобождение, условно досрочное освобождение Буданова. Он вел дело о похищении Алиха Масаева. Это человек, который свидетельствовал против Рамзана Кадырова, и он обратился и в правоохранительные органы в Чечне по этому поводу и дал интервью «Новой газете» о том, что он 4 месяца находился в частности. Рамзана Кадырова. И, кроме того, он вел дело в Башкирии. В общем, много дел опасных дел. Это не может быть случайностью. И никаких, конечно, криминальных тут не может быть соображений. К сожалению, мы не можем вести и проводить сами расследование, естественно. Мы имеем возможность только требовать от правоохранительных органов, чтобы они это делали. Но наши, так сказать, возможности, наши механизмы этого требования очень-очень слабы, к сожалению. Мы просто можем выражать свое возмущение и пытаться, может быть, что-то узнать, кто, как, когда и почему угрожал.
Последняя пресс-конференция Станислава Маркелова была полностью посвящена делу полковника Буданова. Напомним, суд Димитровграда 24 декабря удовлетворил ходатайство Юрия Буданова об условно-досрочном освобождении. 15 января его отпустили на свободу, что, по мнению адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова, абсолютно противозаконно. В специально отведенные сроки он направил в суд кассационную жалобу на это решение. Однако жалобу на минувшей неделе вернули, сославшись на то, что потерпевшие и их представители не могут оспаривать такие документы. Вот как на пресс-конференции расценил действия суда Маркелов.
Знаете, когда один человек по несколько раз на дню меняет свою точку зрения, то ставится вопрос о его невменяемости. В данном случае, меняя свою точку зрения несколько раз на дню, суд. Я не могу ставить вопрос о невменяемости ни в коем случае. Но ставится вопрос уже, а сам ли он принимает решение. Или он просто озвучивает эти решения. Тем более, если, как заявляют не только мне, но и журналистам, они сами не знали о исполнении собственного решения о том, что Буданов находится на свободе.
У Юрия Буданова в России достаточно много сторонников, в основном, конечно, националистически настроенных людей.
Различным группам, симпатизирующим Буданову, таких очень много в обществе, безусловно, говорят, различным национал-патриотам и прочее, это невыгодно. Им выгоднее Буданов как герой, который стоит четко до конца, пускай даже и несет на себе груз санкций, там, как герой отсиживает в колонии полностью свое, а не раскаявшийся преступник, первым делом заявлявшись на воле, что он 8,5 лет мучился из-за того, что его грызла совесть. Такие люди никому не нужны, это уже не герои.
Семья Кунгаевых проживает в Норвегии, говорит отец погибшей чеченки Эльзы Висак Кунгаев.
Мы в шоке. Как я с работы захожу, мне звонит с Москвы журналист. Вы знаете, что Маркелов? Да не может быть. Я не знаю, как вам сказать. Это связано с делом Буданова. В четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает виза. Я сказал, Станислав, Если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, Вита, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию. Он же 9 лет ведет это дело. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. Как Буданов вышел убить профессиональный мой адвокат? Ну, не можем мы перенести это. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел... Сразу на третий-четвертый день убит мой адвокат.
Смерть коллеги комментирует адвокат Юрий Шмидт.
Я считаю, что это чисто политическое убийство. Раньше бывало, что убивали членов адвокатской корпорации, но во всех известных случаях это были либо люди, связанные с бизнесом, не с самым чистым бизнесом, либо просто с криминалом. Что касается Станислава Маркелова, то это был настоящий адвокат, сильный, жесткий, но всегда действовал в рамках закона. И он был абсолютно мужественным человеком. Я не знаю, естественно, явилось ли это актом мести, или актом мести и предупреждение для других, или чем-то еще. Но я не сомневаюсь, что это убийство связано исключительно с профессиональной деятельностью.
Добавляет адвокат Карина Москаленко.
Это подлые убийства. Дошли до журналистов, дошли до адвокатов. И это уже не первый случай, как вы знаете. Нас запугивают. Вот первое дело – не испугаться. Второе – профессионально работать и попытаться заставить следствие расследовать эффективно.
Адвокат Михаил Борщевский полагает, что расследование убийства Станислава Маркелова сопоставимо по резонансу с расследованием убийства журналистки Анны Политковской.
Причины на самом деле две. У нас есть деятели, в том числе и в парламенте, и среди, казалось бы, интеллигенции, я имею в виду известных писателей, одного известного писателя, которые своими речами разжигают межнациональную рознь. Дело Буданова превратилось из зверского уголовного преступления, превратилось в такое межнациональное дело. Ура-патриоты, они были на стороне Буданова. А для северокавказцев Буданов был олицетворением зла и воинских военных преступлений. Убийство адвоката Маркелова – это частично и причина вот этой вот межнациональной розни. Я считаю, что убийство адвоката Маркелова – это такая… Понимали это организаторы убийства или не понимали, что это очень серьезная антироссийская провокация в целом. И по резонансности это дело будет созвучно делу Ани Политковской. При всем том, что совершенно разные фигуры, разные сферы деятельности, но тем не менее резонанс будет, мне кажется, сопоставимый.
Журналист Владимир Долин 7 лет назад присутствовал в суде на деле полковника Юрия Буданова. Уже тогда подсудимый не стеснялся открыто угрожать адвокату Маркелову.
Семью Кунгаева защищало два адвоката. Адвокат Хамзаев, ныне покойный, и Маркелов. Маркелов был адвокатом факта. Если Хамзаев был адвокат трибун, то Маркелов не произносил речей, но постоянно выкладывал какие-то новые факты, которые ему удалось раздобыть в результате его собственного адвокатского расследования. И это выводило из себя подсудимых. Ему угрожал и Буданов, и подельник Буданова, начальник штаба Будановского полка, майор Иванов. Во время суда это было неоднократно.
О том, как в Чечне восприняли новость об убийстве адвоката семьи Эльзы Кунгаевой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Руководитель правозащитного центра Чеченской Республики Михаил Ижиев заявил, что шокирован этим преступлением.
Нужно сказать, что несколько дней назад Маркелов звонил мне и Кунгаеву ИСЕ, что в его адрес поступают угрозы. Это было и в пятницу, и в субботу. Кто ему угрожал, говорили о деле Буданова. Мы считаем, что это связано именно с его участием на этом судебном процессе по делу Буданова. И тогда на процессе в 2002-2003 годах, когда он участвовал, и тогда были угрозы и в его адрес, и в адрес всех нас, кто участвовал в этом процессе.
Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Глава Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Анатолий Багмет заявил, что следствие изучает различные версии убийства, в том числе версию, связанную с профессиональной деятельностью Маркелова. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вместе с нами репортаж Максима Ярошевского слушал по телефону лидер Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он в прямом эфире программы по телефону из Махачкалы. Сергей, добрый вечер. Какова ваша первая реакция?
Добрый вечер. Ну, конечно, первая реакция – это реакция, конечно.
Ну, что-то у нас очень плохо со связью. Сергей, вы слышите меня? Алло.
Да-да, я слышу вас.
Да, ну вот сейчас вроде получше. Пожалуйста, повторите, пожалуйста, ушел ваш голос.
Ну, это очередное, конечно, возмущение по поводу недееспособности
нашей государственной власти, которая не может обеспечить безопасность адвокатов. Ну и, конечно, я даю дань мужеству этого человека, который, ну, по всей видимости, знал, на что он идет. Были угрозы. К сожалению, у нас нет сегодня такого государственного механизма, который может защищать адвокатов, журналистов, общественных деятелей от вот этих подлых заказных убийств. Я считаю, что это дело, конечно же, политическое. Я считаю, что для всей нашей власти сегодня это дело чести, просто организовать тщательное расследование и как можно быстрее выявить виновных и привлечь их к их ответственности.
К сожалению, за последние годы это не первое такое громкое убийство, и по расследованию других дел, может быть, можно предположить, как будет развиваться расследование вот этого преступления? Вы ожидаете, что быстро найдут убийцу и накажут организаторов преступления?
Ну, я думаю, что здесь, конечно, есть где искать. Ну, во-первых, это дело Буданова. Этой линии нужно следствие вести, безусловно, это должна быть одна из версий. Но так и другие дела, не менее важные, затрагивающие очень серьезные интересы, в том числе и высокопоставленных лиц, по всем этим линиям должно быть проведено объективное расследование. И что касается Чечни, всего, что связано с Чечней, и тех дел, которые вел Маркелов по Чечне, здесь должно быть повышенное внимание, и следствие должно незамедлительно заняться всеми возможными лицами, которые могут быть причастны и в той или иной степени чувствовать себя ущемленными действиями Маркелова и его адвокатскими делами. Вот этим сейчас надо срочно незамедлительно заниматься.
Сергей, адвокат Буданова сегодня заявил, что его подзащитный никоим образом не связан с убийством Маркелова. Допустим, что это так, или предположим, что это так. Однако создается такое впечатление, что если бы не выпустили Буданова, выпустила его российская правоохранительная система, то не убили бы Маркелова. У вас нет такого ощущения?
Да, ощущение такое есть, но здесь надо рассматривать и версию, может быть, причастности каких-то сторонников Буданова, а с другой стороны, эта ситуация могла быть использована другими заинтересованными лицами именно для того, чтобы свалить на Буданова или каких-то его сторонников. Здесь важна объективность и оперативность действий. Вот сейчас по свежим следам, мне кажется, многое можно узнать и понять. И я надеюсь, что и Следственный комитет, и прокуратура уже занялись этим вопросом плотно.
Спасибо. Еще один вопрос, Сергей, уже на несколько другую тему, хотя, может быть, косвенно это все и связано, поскольку говорит о политическом и общественном климате в России. Вы сейчас в Махачкале, там рассматривается дело об убийстве вашего соратника, бывшего лидера партии «Яблоко» в Дагестане Фарида Бабаева. Как там идут слушания?
Да, сегодня происходили прения сторон. Завтра ожидается вердикт суда присяжных. С моей точки зрения, достаточно убедительно выступил государственный обвинитель, прокурор Гусейн Алилов. Он еще раз обосновал вину двух обвиняемых по данному делу. Один обвиняемый уже неоднократно признавался на следствии в том, что он был главным исполнителем и описывал, как он совершал убийство. Но потом он вдруг отказался от своих показаний. И сегодня защита его не сумела объяснить этот факт, почему он так сделал. И вообще защита выглядела крайне неубедительно. Кроме того, то, что я вот и Валерий Васильевич Борщев, член бюро партии «Яблоко», приехали в Махачкалу, это было необходимо для того, чтобы избежать давления со стороны адвокатов, со стороны защиты на суд присяжных, потому что факты такого давления имели место раньше.
Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко» по телефону из Махачкалы. Вердикт присяжных по делу Фарида Бабаева ожидается завтра. А мы беседовали с Сергеем Митрохиным о громких убийствах в России. Напомню, что сегодня был убит адвокат Станислав Маркелов, который защищал семью Кунгаевых на процессе по делу об убийстве Эллы Кунгаевой.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Соответствует ли Россия международным стандартам права граждан на судебную защиту? Об этом в день убийства адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в России Олегом Мироновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 19 января. Сегодня закончен, по крайней мере, формально долгий газовый спор между Россией и Украиной. Российский «Газпром» и «Нафтогаз» Украины подписали договор о поставках газа сроком на 10 лет. Об этом заявили на пресс-конференции в Москве премьер-министр Украины и России Владимир Путин и Юлия Тимошенко. У микрофона с объяснением технической стороны этого документа экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» Украины вечером в понедельник подписали два соглашения, рассчитанные на 10 лет каждое. Первый документ оговаривает условия поставок российского газа украинским потребителям, а второй определяет ставку транзита топлива через территорию Украины в страны Европы. Достигнутые сторонами договоренности принципиально соответствуют тем соглашениям, о которых сообщили председатели правительств двух стран Владимир Путин и Юлия Тимошенко после многочасовых переговоров в ночь субботы на воскресенье. Прежде всего, из взаимоотношений между Россией и Украиной в газовой сфере устраняется посредник, а именно компания «Росукрэнерго», на паритетной основе принадлежащая российскому «Газпрому» и ряду украинских бизнесменов. Кроме того, в части поставок газа украинским потребителям стороны согласились с тем, что они должны осуществляться по рыночным ценам и в соответствии с европейской формулой ценообразования. Этот порядок, как и полное формирование стоимости транзита газа в соответствии с ценами рынка, должен вступить в действие с 2010 года. В нынешнем же году Россия согласилась поставлять газ Украине с 20% скидкой от текущих европейских рыночных цен, получив взамен возможность прокачивать газ в Европу по ставкам 2008 года, то есть $1.70 за 1000 кубометров на 100 километров. Впрочем, российская и украинская стороны пока не сообщили ни о согласованном уровне текущих цен на газ для Украины, ни о методике их корректировки в течение действия контракта. А в том, что делать это придется с завидной регулярностью, ни у кого сомнений нет. Дело в том, что цены на газ математически привязаны к ценам на нефть. Однако эта взаимосвязь проявляется на рынке с достаточно большим лагом, составляющим от 6 до 9 месяцев. С июля 2008 года нефтяные котировки снизились почти в 4 раза, но на газовом рынке эти тенденции пока не проявились. Иначе говоря, если исходить из предложений Путина и Тимошенко, сейчас цена на газ для Украины должна рассчитываться из ставки, действующей сегодня для соседних с ней стран, то есть около $470 за 1000 кубометров. Таким образом, по оценке российских экспертов, справедливая рыночная цена на газ для Украины – это чуть менее $380. Однако уже во втором квартале года стоимость газа для Украины, исходя из предложенной формулы, может снизиться до $320 за 1000 кубометров, а со второй половины года, при условии дальнейшего падения цен на нефть, и до $250. Тем не менее, как заявили присутствовавшие при подписании соглашений Владимир Путин и Юлия Тимошенко, эти документы позволяют разблокировать транзит газа в Европу и восстановить его в полном объеме. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Точная стоимость топлива для украинской стороны пока неизвестна. По словам Юлии Тимошенко, точная стоимость газа, определенная по утвержденной Россией формуле, будет названа в течение двух ближайших дней. Учитывая, что Украина использует формулу первый раз, мы в течение 2-3 суток огласим вам цену, сообщила Тимошенко, отметив, что примерная стоимость газа находится в диапазоне от $230 до $250 за 1000 километров. Премьер-министр Украины добавила, что предоставленная российской стороной скидка на газ позволит Украине сэкономить до 5 миллиардов долларов. И секретарь это президента Украины Виктор Ющенко сообщает, что среднегодовая цена на газ с учетом скидок должна составить не более $200 за 1000 кубометров. О первой реакции из Киева на подписанные газовые соглашения рассказывает корреспондент Радио Свобода в украинской столице Владимир Ивахненко.
Реакция на Украине на подписание московских документов между «Газпромом» и «Нафтогазом» от жесткой критики до умеренного оптимизма, говорит руководитель Киевского центра исследований в области топливно-энергетического комплекса Олег Гавриш.
Позитив, безусловно, безусловно, то, что закончилась наконец-то газовая война, и газ может пойти в Европу, и в конце концов Украина все-таки восстановит, возможно, свой имидж страны, которая способна обеспечать по своей взгляд на себя обязательством по транзиту. С другой стороны, есть и минусы. Один из этих минусов – это цена. В первом квартале она составит $360. В дальнейшем она будет снижаться до $180 в четвертом квартале. Средняя цена по году будет $240. Но при этом сейчас уже химические предприятия получают газ по $320 на заслонки. Если цена вырастет до 360, безусловно, цена для химиков возрастет в разы, то есть до $600, и, безусловно, они не выдержат эту цену, и весь фактически первый квартал химические предприятия будут вынуждены простаивать. Это потеря бюджета, это как бы проблемы с рабочими местами, это только усугубит экономический кризис, который есть на Украине.
Украинская оппозиция обвиняет оранжевую власть в серьезных ошибках при решении газовой проблемы и по-прежнему грозит отставкой правительству Юлии Тимошенко и президенту Виктору Ющенко. Лидер оппозиции Виктор Янукович не исключает, что новая цена на российский газ может привести к развалу украинской экономики. Смысл подписанных в Москве документов состоит в том, чтобы не унизить Россию и не обидеть Украину, отмечает советник Тимошенко по газовым вопросам Александр Гудыма. Главное, что из газовых схем исключен посредник – компания «Росукрэнерго». И впервые за 10 лет, подчеркивают в Киеве, «Газпром» возобновит прямые поставки на Украину. Вместе с тем спикер Верховной Рады Владимир Литвин считает московские соглашения по газу компромиссными. Он убежден, что украинские власти в ближайшее время должны вернуться к идее создания международного газового консорциума при участии Украины, России и Евросоюза.
У нас есть труба, транзитные возможности, в России газ.
У нас есть труба, транзитные возможности, у России газ. Газовый консорциум вижу таким образом, чтобы Украина имела доступ к газовым месторождениям России и могла участвовать в их освоении.
В их освоении.
По мнению Литвина, с созданием консорциума Россия могла бы пересмотреть свои планы по строительству газопроводов в обход Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 19 января. И вот главная тема второй половины этого часа. Израиль начал отвод войск с палестинских территорий. Кто победил в войне в секторе Газа? 2 миллиона человек соберутся в Вашингтоне на торжествах по поводу вступления в должность Барака Обамы. Как готовится к празднику американская столица? Возобновили слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Чем завершатся прения сторон? Кембриджский университет, один из самых уважаемых в Великобритании, отмечает 800-летие со дня своего образования. Кто закончил это знаменитое высшее учебное заведение, как его выпускники вспоминают свои студенческие дни. Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит адвокат Станислав Маркелов, защищавший интересы семьи Эльзы Кунгаевой. Находившаяся вместе с ним корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова доставлена в больницу с ранениями. Маркелов подал сегодня жалобу на отказ Димитровоградского суда рассмотреть его прошение об отмене решения о досрочном освобождении бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство Кунгаевой. В связи с убийством Станислава Маркелова глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что произошедшее – это позор для страны. В интервью «Радио Свобода» правозащитница Светлана Ганушкина связала убийство с профессиональной деятельностью адвоката. Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали договор о поставках газа сроком на 10 лет. Об этом на пресс-конференции в Москве объявили премьер-министры Украины и России Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Также подписан договор о транзите топлива через украинскую территорию в Европу. Поставки начнутся в ближайшее время. Премьер-министр России Владимир Путин предложил пересчитать бюджет на 2009 год, исходя из падения мировой экономики и цены на нефть. Выступая в понедельник на президиуме правительства, он отметил, что параметры бюджета рассчитывались еще в докризисный период. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о запрете на поставки Грузии продукции военного назначения. Документ предусматривает возможность экономических санкций в отношении иностранных государств или их граждан, которые будут поставлять в страну такую продукцию. Экономика стран еврозоны вступит в этом году в фазу рецессии, прогнозирует Европейская комиссия. Авторы прогноза утверждают, что выход из рецессии начнется не раньше второй половины этого года, и даже в 2010-м экономики стран еврозоны вряд ли вырастут более чем на 0,5%.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 19 января, начался вывод израильских войск из сектора Газа после длившейся более 3 недель операции против боевиков палестинской группировки «Хамас». Израиль объявил об одностороннем прекращении огня в воскресенье, позднее «Хамас» также заявил о недельном перемирии. Обе стороны конфликта заявляют о своей победе. Из Израиля передает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Лидер «Хамаса» в Газе Исмаил Ханье объявил, что израильская агрессия в секторе потерпела поражение, а значит, палестинский народ одержал победу. Эта победа проявилась в политическом, военном и моральном поражении врага, его неудачах в достижении своих целей, навязывании своих условий нашему народу и его отважным силам сопротивления. Несмотря на тяжелые раны, наш народ не сдался, но продемонстрировал легендарную стойкость. Историки напишут, и целые поколения будут говорить об этих событиях. Исмаил Ханье, как и полагается победителю, объявил об условиях, на которых Хамас пойдет на перемирие. Мы подчеркиваем необходимость полного и безоговорочного вывода израильских войск из сектора Газа, а также открытия пограничных пунктов и прекращения блокады. Накануне главы израильских спецслужб подвели итоги операции в Газе, отметив, что Хамас, хоть и получил сокрушительные удары, вскоре может восстановить свой военный потенциал. Такой вывод руководители израильских спецслужб, с которыми ознакомил журналистов секретарь правительства Овод Йехискель. Ущерб, нанесенный Хамасу, не является необратимым. Остаются тоннели, через которые контрабандой поступает оружие из Египта. В случае перемирия и отсутствия контроля со стороны Израиля, через несколько месяцев все вернется на круги своя. Спецслужбы считают, что Хамас попытается создать видимость победы при помощи серии терактов на территории Израиля. В ближайшее время Хамас и другие радикальные организации попытаются взять реванш посредством терактов на территории Израиля и создать таким образом видимость победы. Израильские войска все еще контролируют ключевые позиции на территории сектора. Военное командование объявило, что в случае, если боевики нарушат перемирие, войска готовы возобновить военные действия и даже расширить фронт операций. Накануне глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что войска покинут сектор Газа только после того, как будет ясно, что Хамас действительно соблюдает перемирие. Мы намерены покинуть Газу как можно раньше, но при этом должны убедиться, что перемирие соблюдается. Прекращение огня стабильно, южной территории Израиля ничего не угрожает. Несмотря на прекращение военных действий, Израиль и Хамас практически ни о чем не договорились. Каждый из них выставил свои требования и объявил о прекращении огня в одностороннем порядке. Израиль пытается получить международные гарантии тому, что поставки оружия в сектор будут предотвращены. Несмотря на подписанный с правительством США соответствующий меморандум, главной препоной в этом деле является упорное нежелание президента Хосни Мубарака позволить размещение международных сил на границе сектора Газа с Египтом. Предыдущее соглашение об охране границы с правительством Египта оказалось настолько неэффективным, что Хамас за последние 2 года сумел пронести через границу значительное количество ракет типа «Град», которые позволили увеличить дальность обстрелов израильской территории с 15 километров до 40. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Какие цели ставил перед собой Израиль в этой военной кампании? В какой степени можно сказать, что эти цели достигнуты? На эти вопросы в эфире «Радио Свобода» отвечает известный иерусалимский политолог, профессор университета Бар-Илан Зиев Ханин.
Есть как минимум 3 Израиля. У каждого из этих 3 Израиля есть 3 разные цели, в том числе в этой кампании. Есть левый Израиль, который был заинтересован в том, или ультралевый, часть наших элит, которые были заинтересованы в том, чтобы Хамас был субъектом, скажем так, израильско-палестинского процесса, и задача, которая должна была поставить операция, это именно поставить Хамас на место, чтобы они понимали, что силовым методом или языком силы с Израилем говорить нельзя, ну а затем вести с ним переговоры, то, что называется, без предварительных условий. Так этот обход формулировала так называемая турецко-сирийская инициатива, которую израильский левый лагерь был вполне готов принять. И, в общем, задача, если формулировать задачу именно так, то она была достигнута еще до того, как была начата сухопутная операция. То есть, когда были проведены серии массированных бомбардировок объектов террористической организации «Хамас», на этом, с точки зрения израильского левого лагеря, можно было и ограничиться. Если первую точку зрения поддерживает, там, по разным оценкам, 5 от 5 до 10% населения, не больше, то вот точка зрения израильского правого лагеря, она поддерживается порядка 40, а по последним опросам даже 45, может быть, даже 50% населения. Я вот смотрю сейчас и вижу опросы общественного мнения, которые дают 55%, а именно целью является демонтаж режима Хамаса полный и, наверное, передача сектора Газа под контроль либо Израиля, то есть его реоккупация, либо под контроль неких внешних сил, то, что называется многосторонняя система контроля над сектором и то, что там происходит. Если такова была цель, то эта операция, разумеется, ее не достигла и не решила. Но я полагаю, что ныне действующее израильское неоцентристское правительство такую цель и не ставило. А вот его точка зрения была следующая. Необходимо ликвидировать военную инфраструктуру Хамаса и создать условия для того, чтобы она не была возобновлена в ближайшем, а может быть даже и в отдаленном будущем. По крайней мере, в краткосрочной перспективе Хамасу будет перекрыт кислород, а именно средства и каналы контрабанды вооружений, восстановление его военной инфраструктуры будут перекрыты. И в этом смысле Хамас перестанет представлять угрозу для Израиля. С другой стороны, нынешнее правительство не было заинтересовано в том, чтобы брать на себя контроль над ситуацией в секторе Газа, имея также в виду, что правительство Абу Мазана на западном берегу реки Иордан также не имеет потенциала для того, чтобы восстановить контроль над ситуацией в секторе Газа. Иными словами, Хамас остается в качестве суверена, или те, которые придут на смену Хамасу, израильское правительство ныне действующее, заинтересовано, с одной стороны, для того, чтобы вырвать у Хамаса зубы, с другой стороны, готово отнестись к нему как к некоему суверену на территории сектора Газа, формально не признавая его. Иными словами, доминирующая концепция в израильском руководстве – это все та же шароновская идея одностороннего размежевания. Давайте не будем забывать, что эту идею в свое время выдвинул даже не Шарон, а ныне действующий министр обороны Эуд Барак. Так вот, с точки зрения концепции одностороннего размежевания, задачи этой операции выполнены полностью. И в то же время Израиль не разговаривает с Хамасом, а разговаривает с внешними силами, с египтянами, с ближневосточной четверкой, с Соединенными Штатами, с умеренными суннитскими режимами по поводу Хамаса, по поводу того, как обустроить положение в секторе после того, как ситуация будет окончательно урегулирована.
Говорил израильский политолог Зеев Ханин. Израиль начал вывод своих боевых подразделений из сектора Газа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 19 января. В Вашингтоне проходит мероприятие в честь предстоящей во вторник инаугурации 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Это, похоже, беспрецедентное для Соединенных Штатов событие, если иметь в виду тот общественный энтузиазм, который вызывает предстоящие торжества. По мнению многих политических экспертов, вступление в должность Обамы может означать начало новой политической эпохи не только для Соединенных Штатов, но и для главных, естественно, партнеров Америки, в том числе европейских стран и России. В этом контексте о перспективе Барака Обамы размышляет известный политолог из Центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александр Гарин. Почему вокруг процедуры смены администрации США важного, но все же не чрезвычайного события так много символики?
Это начало, так сказать, полно символами доброй воли, и вообще общество американское прежде всего, конечно, празднует единство вокруг именно надежды. Это пьеса под названием «Надежда», «Великая надежда». Символ на символе и символом погоняет. Мы видим некоторый моральный взлет, кредит доверия общества самому себе не против кого-нибудь, не против врага, так сказать, а за моральное возрождение. Моральное и, надо добавить, экономическое возрождение. Перед Обамой, конечно, стоят все проблемы, которые только могут быть. Что из этого будет и что можно ожидать, надо сказать. Вот единственное, на что можно надеяться, на хорошее хорошую совместную работу. То есть со стороны Европы уже было достаточно много голосов, которые вот именно выражали эту надежду. Ну, скажем, Баррозо, да, громкими словами провозгласил «New Deal», то есть новое дело, так сказать, рузвельтовская новая программа для мира, то есть не только для Европы, не только для Америки, но вообще для мира. И причем добавил, что yes, you can, то есть да, действительно, мы можем это сделать, и вы, Америка, тоже можете в этом участвовать.
Политолог Александр Гарин. Ожидается, что на церемонию проведения Обамы к присяге соберутся до 2 миллионов человек. О программе и перспективах этого праздника рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В воскресенье, несмотря на холодную погоду, около 75 тысяч человек собрались у мемориала Линкольна в центре Вашингтона на традиционный инаугурационный концерт, в котором участвовали Том Хэнкс, Куин Латифа, группа U2, Брюс Спрингстин и другие звезды Голливуда и рок- и поп-музыки. В завершении концерта Барак Обама выступил с короткой речью, в которой выразил одновременно оптимизм и беспокойство по поводу будущего Америки.
Я не собираюсь делать вид, будто стоящие перед нами проблемы не столь уж велики. Чтобы преодолеть их, понадобится не один месяц и не один год. На этом пути будут поражения и ошибки. Будут дни, когда воля нашей нации подвергнется испытаниям. Но несмотря на все это, несмотря на величину задач, которые стоят перед нами, я полон надежды на то, что Соединенные Штаты Америки выстоят, что мечта наших основателей будет жива и в наши дни.
Наша нация находится в состоянии войны, наша экономика в кризисе, подчеркнул Обама, сказав также, что, по его мнению, немногие поколения в истории Соединенных Штатов сталкивались с такими трудностями, с какими сталкивается поколение нынешнее. Сегодня, в понедельник, 19 января, в канун церемонии инаугурации, в Соединенных Штатах отмечается День Мартина Лютера Кинга, и это тоже многие наблюдатели считают символичным, поскольку Барак Обама вошел в историю как первый американский темнокожий президент. То, что еще несколько десятков лет назад в США, несмотря на все существующие демократические традиции в этой стране, казалось практически невозможным. Знаменитую речь «У меня есть мечта» Мартин Лютер Кинг произносил у подножия мемориала Линкольна, президента, боровшегося с рабством в Америке и сохранившего единство нации благодаря победе в гражданской войне. Свою присягу завтра Барак Обама намерен произнести, положив руку на Библию, на которую в 1861 году, в день своей инаугурации, положил руку Авраам Линкольн. Инаугурация Барака Обамы обещает стать самой многочисленной по числу участников и зрителей и самой охраняемой в истории церемонии приведения к присяге главы американского государства, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Инаугурационная церемония соберет в Вашингтоне не только невиданное число людей. В одно время и в одном месте соберутся уходящий и новый президент, практически весь состав законодателей и членов кабинета. Возможность террористического акта или атаки неуравновешенного одиночки всегда в таких ситуациях на уме у спецслужб, хотя, по словам их представителей, у них нет никакой специфической информации на этот счет. В день инаугурации военные будут приведены в состояние повышенной готовности. Управление Североамериканской противовоздушной обороны Нордком увеличивает интенсивность авиапатрулирования над столицей. В случае чрезвычайной ситуации в небо поднимется группа военных вертолетов Black Hawk, способных выполнять множество задач гражданской обороны. Наготове специалисты по химзащите и группы медицинской помощи. В нескольких сотнях метров от Капитолия будет дежурить группа быстроходных десантных катеров на воздушной подушке, способных быстро эвакуировать людей, говорит руководитель Нордкома генерал Джин Ренвард. К счастью, это всего лишь меры предосторожности, которые мы вынуждены принимать, памятуя, в каком мире мы живем после 11 сентября 2001 года. Сейчас мы не можем говорить о существовании конкретной неминуемой угрозы, но всякий раз, когда на таком пятачке собирается более 2 миллионов людей, лучше быть готовым к любому повороту событий. Ожидается, что общая стоимость президентской инаугурации составит $40 миллионов.
Это был репортаж вашингтонского корреспондента «Свободы» Алана Давыдова. Приводить к присяге нового президента США будет главный судья американского Верховного суда Джон Робертс. Затем Барак Обама выступит со своей главной в жизни речью – инаугурационным обращением. Работа над этой речью, по словам людей из ближайшего окружения Обамы, началась сразу после того, как стал стало известно о его победе на президентских выборах в ноябре прошлого года. Многие ожидают, что по силе общественного воздействия эта речь будет соответствовать, возможно, даже превзойдет знаменитую речь Джона Фицджеральда Кеннеди «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси себя, что ты можешь сделать для нее». Организаторы надеются, что инаугурация выльется в большой праздник, и даже те, кто не получил приглашение на многочисленные инаугурационные балы, которые будут проводиться во вторник вечером в Вашингтоне, смогут хорошо отметить это событие. Вашингтонские городские власти разрешили местным барам в ночь на среду работать до 5 часов утра. Это на 4 часа дольше, чем обычно. Так что у каждого будет время поднять в эту ночь бокал за нового хозяина Белого дома. Ну а сам Барак Обама и его супруга, новая первая леди Мишел Обама, тоже, судя по всему, будут праздновать инаугурацию очень долго. После всех официальных мероприятий им предстоит посетить как минимум 10 инаугурационных балов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Политолог из немецкого центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александр Гарин считает, что во многом успех реформ, которые ожидают от Барака Обамы, зависит от механизма взаимодействия Соединенных Штатов с ближайшими европейскими союзниками Вашингтона.
Более трезвая атмосфера, как результат американского кризиса, привела к тому, что в Америке в том числе смотрят на Европу не только с отрицательной стороны, как некий музей старого образа жизни, предметов роскоши, но как некий социальный эксперимент, заслуживающий уважения, от которого можно поучиться. Вот эти три большие громадные проблемы – энергия, климат – это одна, дальше экономика и здравоохранение. Вместе нужно как-то подмораживать капитализм, то есть переопределить капитализм, правила игры, которые приведут к менее рискованным операциям. С другой стороны, как вот только что вот в речах там на поезде говорил и будущий президент Обама, что нам нужно возродить средний класс. Вот это вот социальное рыночное хозяйство, особенно по немецкому образцу, оно без сомнения может представлять собой интересный пример. Климат, ясно, что Европа ускакала немножко вперед. С другой стороны, если взять Silicon Valley, Силиконовую долину, Соединенных Штатов, Калифорнии, там огромный задел технических возможностей для обновляемой энергии и так далее, речь идет о том, чтобы распространить этот опыт. Вот эти вот работы на пути выхода из кризиса, мне кажется, что они приводят вот к такому начальному оптимизму, что, собственно, идеологии нет, это вот тоже пункт Обамы, то есть идеологии не помогают выйти из тяжелой ситуации, значит, речь идет об умном планировании, о том, чтобы найти правильную пропорцию.
Политическая перспектива Барака Обамы. В эфире «Радио Свобода» размышлял известный политический эксперт из Германии Александр Гарин. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 19 января, в Московском окружном военном суде. Сегодня возобновили слушание по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. С подробностями издания суда, корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Большая часть доказательств, которую защита представляет в суде, по словам адвокатов братьев Махмудовых, была собрана самим следствием. В частности, адвокат Мурат Мусаев огласил несколько протоколов, рапортов и результатов экспертиз. Один из этих документов – заключение экспертов, которые заявили, что по кадрам камер наружного наблюдения на двух подъездах дома, где жила Анна Политковская, не представляется возможным установить, накануне и в день убийства сюда приходил один и тот же человек или несколько разных. А между тем, государственные обвинители неоднократно повторяли присяжным, что именно Рустам Махмудов, которого следствие называет убийцей журналистки, несколько раз был зафиксирован камерами наружного наблюдения у дома Анны Политковской. О Рустаме Махмудове, которого, кстати, нет среди подсудимых, в понедельник говорили довольно много. О нем расспрашивали свидетеля, двоюродного дядю братьев Махмудовых Беслана Гайтукаева и Залпу Махмудову, мать подсудимых. Она, в частности, сообщила, что ее сын в конце 2004 года попал в автоаварию, серьезно повредил ногу и с тех пор заметно хромает. Адвокат Мурат Мусаев, в свою очередь, обратил внимание присяжных на комплекцию человека, зафиксированного камерами наружного наблюдения, и то, как бодро удаляется от подъезда предполагаемый убийца журналистки.
Нам сказали, Рустам Махмудов убийца, все, вся страна об этом знает и имя знает наизусть. А нам показывают стоп-кадры с видеокамер наблюдения, где запечатлен предполагаемый убийца. И видно, что это не Рустам Махмудов. И это подтверждает уже который по счету свидетель. Единственное, чего нам не удалось, хотя мы уже знали, что нам это не удастся, это показать присяжным, как реально выглядит Рустам Махмудов. Показать фотографии в полный рост. Нам этого не сдали сделать в очередной раз. Кроме того, мы показали явное сходство человека, который является предполагаемым убийцей, который входил в подъезд Политковской, и того человека, который следил за ней в Рамсторе, вот этого неизвестного лица. При этом доподлинно известно, что это далеко не мой подзащитный, не Ибрагим Махмудов и даже не Рустам Махмудов, про которого все говорят. То есть, как я говорил в самом начале, дело не расследовано. Это сырой материал, то, что здесь находится. И там можно заподозрить 10-15 человек в том, что они причастны к этому преступлению.
Еще одно обстоятельство, которое довольно долго исследовалось в ходе судебного заседания, маршрут, которым Анна Политковская возвращалась домой 7 октября 2006 года. Для защиты это принципиальный вопрос, поскольку Ибрагима Махмудова обвиняют в том, что он следил за журналисткой, и когда ее автомобиль проехал мимо него, сообщил об этом убийце, говорит адвокат Мурат Мусаев.
Если верить следователям, которые зачитывали протокол следственного эксперимента, Анна Политковская проезжала в месте, про которое они говорят, на 7 минут позже, чем они говорят. 15:52 нам говорят, что Ибрагим Махмудов увидел Политковскую и позвонил предполагаемому убийце. Но следствие само установило, что в 15:52, там, где Ибрагим был, Политковская не проезжала. Она проезжала там на 7 минут, аж на 7 минут позже. При том, что весь путь составляет 22 минуты, вы себе представляете, да, что такое 7 минут. В тот момент, когда Ибрагим звонил Джабраилу, ведь это им вменяется, вот этим двум ребятам. Ибрагим, как говорит следствие, находился на Садовом кольце, на пересечении с Малой Дмитровкой, а Анна Политковская, согласно эксперименту следствия, находилась на Бульварном кольце между Тверским, Никитским, там, в одном случае, Гоголевским бульваром, в другом случае. Вы же понимаете, что надо быть спутником ЦРУ, чтобы увидеть человека, который нам находится, с такого расстояния, на котором был Ибрагим Махмудов, от этого места.
Впрочем, следственный эксперимент проводился не в день убийства Анны Политковской, и логично предположить, заявила адвокат потерпевших Карина Москаленко, что 7 октября 2006 года что-то могло задержать Анну Политковскую в дороге. Во вторник адвокаты подсудимых продолжат представлять доказательства, свидетельствующие в пользу своих подзащитных. Ожидается, что в суд, наконец, придет свидетель Платонов, который якобы видел недалеко от дома Анны Политковской тех людей, которые следили за ней в магазине в день убийства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Великобритании начались торжества в связи с 800-летием Кембриджского университета. Второй по времени основания британский университет возник в 1209 году после стычки между горожанами Оксфорда и группой оксфордских студентов и преподавателей, которые переместились в Кембридж. Кембриджский университет в настоящее время одно из крупнейших учебных заведений Великобритании, насчитывает 31 колледж. О роли Кембриджского университета в истории науки и его достижения говорит председатель юбилейного комитета празднеств профессор Джереми Сэндерс.
Девиз этого юбилейного года – «Кембридж изменяет завтрашний день». Кембридж действительно меняет людей, которые здесь учатся и работают. Более того, он меняет мир с помощью тех идей, которые мы создаем. Говоря это, я имею в виду не только Британию, но и весь мир. Если оглянуться на несколько столетий назад, то мы увидим, как учившийся в Кембридже Исаак Ньютон изменил наше представление о мире. Позднее другой выпускник Кембриджа, Чарльз Дарвин, создал теорию эволюции, оказавшую огромное влияние на развитие науки. Уже в наше время в Кембридже был создан метод искусственного оплодотворения. 30 лет назад Луис Браун стал первым человеком, родившимся с помощью научной технологии, созданной в Кембридже в 70-е годы прошлого века. С тех пор 3 миллиона младенцев во всем мире появилось на свет с помощью метода искусственного оплодотворения. В Кембридже в 1951 году была открыта структура ДНК, что изменило генетику и мировую биологическую науку. Последствия этого открытия еще не использованы до конца. Это только начало. Прошло лишь 50 лет после этого открытия, которое изменит мир в последующие 50 лет. Из Кембриджа вышли и знаменитые писатели. Среди них автор 17 века Джон Мильтон, знаменитые поэты 20 века Сильвия Плат и Тед Хьюз. В Кембридже учились знаменитые музыканты, композиторы, актеры театра и кино. Из современных актеров назову Эмму Томпсон и Стивена Фрая. Многие люди искусства учились в Кембридже. Известные политики также были студентами нашего университета. Впрочем, Кембридж — это не только британский университет. Это университет международный, всемирный. Одновременно он стал общепризнанным в мире символом британскости.
Профессор Джереми Сэндерс прав. Среди знаменитых выпускников Кембриджа ученые Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Эрнест Розенфорд, актеры Саша Коэн и Стивен Фрай, писатели Александр Милл и Гай Бёрджес, помимо тех, кого перечислил уважаемый собеседник Радио Свобода. В 1981 году один из колледжей Кембриджа, Кингс Колледж, закончил советский диссидент, правозащитник Владимир Буковский. Сейчас физиолог Владимир Буковский живет в городе Кембридже. Вот его воспоминания.
Когда-то это было очень престижно и очень почетно, и более того, окончивший Кембридж и Оксфорд студент автоматически имел работу. Конечно, в то время, когда я учился, это уже было не так. Система привилегий была уже отменена. Когда-то колледжи были отдельно мужские, отдельно женские. В наше время они уже были смешаны. То есть очень многие реформы либеральные уже прошли с 30-х годов, начиная. Но все равно это осталось традиционно, очень престижно, поскольку школа хорошая, лучшие профессуры, лучшие специалисты. В основном колледжи кембриджские и оксфордские – это 15-16 век. Вот это ощущение, такая сцена, да, декорации вокруг, ощущение, сколько поколений людей здесь училось, сколько великих ученых и выдающихся деятелей из этих стен вышло. Тут каждый камень – традиция, понимаете? Здесь можно рассказывать, где жил Ньютон, где там был Дарвин, да, и так далее. Какое-то ощущение своеобразное в этом есть, конечно, и некая гордость за это место есть. Кембридж и Оксфорд и до сих пор еще остались, в общем-то, лучшими учебными заведениями в Англии. Конечно, разница теперь между ними и остальными уже не настолько огромна, но все-таки традиционно сюда попадают лучшие специалисты, и у них учиться, конечно, интересно. В Кингс-колледже, в котором я учился, членом которого я являлся и являюсь, кстати сказать, поскольку членство в колледже пожизненно, знаменитый хор мальчиков и юношей, который создал еще Генрих VI, то есть это 16 век. Этот хор один из лучших в Англии. Раз в году, в один день в году, они обязательно поют в старинном пабе. Есть у нас такой старинный паб, который, по-моему, такой же древний, как университет, называется «Игл», «Орел». Поют всякие охальные, шутливые песни. Это, конечно, не те торжественные религиозные службы, в которых они обычно участвуют, и поэтому собирают, конечно, все, кто могут туда набиться, чтобы это послушать, потому что голоса у них блестящие, фантастические.
Выступает хор мальчиков Кингс Колледжа из Кембриджского университета. Этот университет отмечает свое 800-летие. Об этом в рубрике «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, говорили правозащитник Владимир Буковский и профессор Кембриджского университета Джереми Сэндерс. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а вы оставайтесь на волнах радио «Свобода». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дети остаются дома, а воспитатели, работающие в пустых садиках, вынуждены скидываться.
Торговли природным газом Россия и Украина переходят на европейскую.
На самом деле никому не интересны наши проблемы. Никто их не может решить.
Мы хотим покинуть сектор газа как можно скорее.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».